это действительно такая ответственность для меня давать здесь урок, так как Цви дает уроки постоянно, поэтому как бы не ударите в грязь лицом, и я постараюсь как-то что-то рассказать вам интересное. Ну вот, и мы пережили 9 ава, и пережили пост, и мы ждали, и надеялись, и как бы прошло 9 ава, но что мы выучили? На самом деле, как бы я занимаюсь переводами. И есть такая замечательная книжка у меня, которая называется «Улыбайтесь, улыбайтесь», которую я перевела и написала ее Рав Шварц, Рав Авраам Цви Шварц. И вот что он пишет по поводу 9 ава. Очень, по-моему, интересно. Почему нам в жизни так многого не хватает? И в физическом, и в материальном плане, и эмоционально, и духовно. Почему? В чем причина? Откуда появляется в нас это состояние? Ответ очень прост. Потому что мы отказываемся по-настоящему ценить и радоваться тому, что дает нам Творец. То есть это именно вот то, о чем мы будем говорить потом. Отсутствие, недостаток благодарности Творцу. Если бы мы могли действительно оценить бесценный дар жизни, если бы мы научились наслаждаться простыми радостями жизни, если бы мы смогли правильно посмотреть на те трудности, испытания, которые Творец нам посылает, увидеть в них возможность для исправления и роста. Если бы мы, наконец, перестали грустить и плакать, и научились смеяться, тогда и Богу нам бы всего хватало, и мы бы ни в чем не нуждались. Когда-то, более 3000 лет тому назад, 9 ава, еврейский народ проплакал всю ночь. Они плакали вместо того, чтобы радоваться. И этот напрасный плач принес нам то проклятие, которое сейчас пришло время нам с себя стряхнуть. Мы должны исправить то, что натворили тогда. Потому что именно в этом заключен корень всех наших бед. То есть в чем в недостатке благодарности Творцу. Почему мы тогда плакали? Потому что и тогда мы отказывались поверить в то, что Творец делает все только для нашего добра. Что Он абсолютное добро, и от Него может исходить только добро. Так давайте и в этом году тоже будем плакать 9 ава, но совсем по другой причине. Давайте оплакивать все, что мы потеряли, все, чего нам так не хватает. Тогда этот плач будет нашим раскаянием, исправлением и обещанием, что больше мы никогда не будем плакать напрасно. И пусть Всевышний пошлет нам прощение и утешение вскоре в наши дни. Аминь. Вот такое вот как бы начало. Потому что действительно мы плакали понапрасну, потому что мы не оценили тот удивительный дар, который Творец хотел нам дать. Хотел дать нам в подарок Эрец Исраэль, и мы не оценили это и не обрадовались, а мы испугались, и мы плакали понапрасну. Дай Бог, что действительно как бы мы сделали чуву, и мы раскаялись в том, что было, и никогда в жизни, чтобы нам не пришлось плакать, потому что Творец сделал так, чтобы мы уже плакали не понапрасну, а потому что действительно у нас были, к сожалению, очень горькие причины для этого плача. Во все периоды нашей истории 9 ава оказался самым страшным днем в истории. Ну вот, а теперь мы поговорим как бы о, действительно о корне, что произошло, и что такое благодарность, и что, как бы, как мы можем понять, в чем заключается благодарность, и в чем заключается наша обязанность благодарить Творца, и насколько мы должны быть вообще благодарны, что это такое. И я должна сказать, что как бы написано, что тот, кто цитирует кого-то, и тот, кто повторяет чьи-то слова, и он говорит, кто это, то он приближает приближает Геулу, приближает избавление и приводит этим Машеха. И так как мы все ждем Машеха и ждем избавления, то я должна сказать, что вот то, что я сейчас цитирую, это урок Рава Ихескеля Минаты, который я слышала и который на меня произвел большое впечатление. И как бы я попытаюсь его передать, но не полностью, как бы его урок с какими-то своими добавлениями, но в основном это как бы его идеи, и на него его я пытаюсь пересказать. И тоже я должна сказать, что на самом деле как бы немножко про себя, что я всегда завидовала своим детям, особенно девочкам, которые учились в семинарии и получали такое классическое еврейское образование и основы иудаизма, они знали, и мне всегда этого очень не хватало. И всегда я работала, и семья, и поэтому то, что мне я пыталась ухватить уроки, которые я слышала, и ходила на уроки, и пыталась учиться сама. Но какая-то вот постоянная такая учеба уже возникла после того, как произошло такое странное явление, что университет, где я работала, вдруг начал освобождать ставки, то, что называется. И вдруг я оказалась свободным человеком. Я могла записываться на курсы, действительно ходить на уроки. И это был такой подарок от Творца, что это было просто удивительно. Я слушала на всех доступных мне языках, слушала уроки, и это было такое счастье, это было просто прикосновение к еврейской мудрости, которое просто невозможно переоценить. И были замечательные лекторы, которых я слушала, и рав Барух Розенблюм, и рав Бойер, и равы, и Хескель Минат, и Рабанит Нойштадт, Рабанит Токучинская, и все это просто целый духовный мир. И мне кажется, я стала просто после этого как бы какое-то второе рождение у меня было такое. И вот рав Хескель Минат, он удивительный рав, если у кого-то есть возможность его слушать, он объясняет очень сложные понятия, высокие понятия, просто и логично, и ты вдруг понимаешь, что перед тобой открывается какой-то мир, и какая-то сторона, которую ты совершенно никогда раньше о котором ты никогда раньше не задумывался. И вот мы говорим о благодарности. И что это такое? Помню, когда я готовилась к уроку, то я немножко послушала еще уроки и как бы наших лекторов. И вот интересно говорит рав Пятигорский, что по-русски есть такая как бы пословица: «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Но это то же самое, как бы то, что мы говорим. Не руби сук, на котором ты сидишь, как бы не порти себе жизнь. Тебе еще пригодится, зачем ты портишь, что тебе будет нужно. А на иврите мы говорим: не плюй в источник, в колодец, из которого ты пил. То есть это совершенно другое понятие, совершенно другой смысл есть в этом. То есть что? Человек должен испытывать благодарность. И что это? Откуда мы, где мы видим это в Танахе? Первый раз мы встречаемся с благодарностью, мы говорим, что написано, что Рувен испытывал благодарность к Йосефу за то, что он, когда он рассказывал свой сон о звездах и звездах, и которые поклоняются Луне и Солнцу, то он как бы не исключил его из числа братьев. Это после греха, то, что Рувен совершил грех по отношению к Якову, неуважение к отцу. И он был рад, и он был очень благодарен Йосефу. На самом деле это кажется нам очень странным, потому что понятно, что Йосеф, когда он рассказывал свой сон, он совершенно не имел в виду Рувена. И это вот мы должны как бы испытывать благодарность даже к тому, кто делает нам добро сам не подозревая этого. Другое то, что мы всем известны, то, что много цитируют, то, что Моше Рабейну, он испытывал благодарность к Нилу. Нил, в который бросили его ребенком, крохотным ребенком, и в котором воды, которого спасли его, не дали ему утонуть, он испытывал благодарность к Нилу, и поэтому, когда нужно было ударить по водам Нилу, он попросил Аарона, потому что сам он был благодарен. И то же самое с песком. Он был благодарен песку. То есть Моше был благодарен совершенно неодушевленным предметом за то, что они помогали ему. Песок, которым он накрыл мертвого египтянина, который скрыл этого египтянина, он был благодарен ему, поэтому тоже Арон бросил, и этот песок как бы превращается в овшей. То есть сам он не хотел этого делать из-за благодарности. И написано, что тоже Моше Рабейну испытывал благодарность к египтянам. И это странно, нам кажется, египтяне, которые мучили нас, и мы были там в рабстве. Но написано, все равно мы были там, они приютили евреев. И евреи должны были быть, испытывать к ним благодарность за то, что они в какой-то тяжелый момент их приняли. И это, конечно, звучит очень странно, как будто бы можно себе представить, что мы будем испытывать благодарность к немцам за то, что они... Но вот это факт остается фактом, так говорят мудрецы. И наоборот, тот, кто не испытывает благодарности, он не может стать евреем. Почему? Потому что вот эта благодарность, оно в самом имени еврея, оно входит. Иудим, вот это корень Годая, это тот, кто умеет благодарить. И поэтому мы говорим, что евреи, как бы это происходит от слова Иуда, от Иуды. И почему Иуда? Потому что написано, возблагодарила Лея Творца, когда родился у нее четвертый сын. Почему четвертый сын? Потому что она знала, что есть четыре праматери, должно быть 12 колен. И то есть каждая праматерь должна была родить трех сыновей. И когда у нее рождается четвертый сын, она понимает, что это просто огромный подарок от Творца. И написано, возблагодарила Лея Творца. И благодарение это именно в имени Иуда. То есть это наш код. Это то, что у нас течет как бы в наших венах. И поэтому написано, что Моав, которых у них не было этого гена благодарности, у Моава и у Амона. Причем это касалось только мужчин. Мы знаем, что праведная Рут, она была моавитянка. Но откуда учится этот закон, что это касается только мужчин? Потому что когда приходят ангелы, спрашивают, а где Сара? И написано, Сара в шатре. То есть женщины, они были в шатре. Поэтому на них не распространялась обязанность встречать евреев. И поэтому они были не виноваты в том, что моавитяне так неблагодарно повели себя по отношению к евреям. Ведь мы знаем, что наш праотец Авраам, он спас Лота, их праотца моавитян и аммонитян. Но у них не было этого, этого гена благодарности, и поэтому они не могут войти в еврейский народ. Женщины могут, потому что они как бы были в шатре, они не должны были выходить и встречать. Но мужчины не могут войти. И вот это вот интересно, египтяне, они могут в конце войти в еврейский народ. Моавитяне никогда нет, потому что они не проявили благодарность. И что это такое? Рассказывается про Рава Бензом, который увидел, как спускаются или поднимаются 6 тысяч евреев в еврейский храм. И он сказал, он благословил, тогда сказал благословение Барух Хахама Разим. Что это означает? Благословен Творец, который создал в своей мудрости всех этих евреев. И потом он вдруг добавил, что и он создал их лешамшейну. Как бы для чего он их создал? Для нашей пользы. И люди, которые стояли около него, они сказали, как ты можешь так говорить? О чем ты говоришь вообще? И он стал объяснять, что на самом деле человек, он совершенно беспомощен один. То есть человек один, Творец сделал так, что человек с рождения и до смерти, он зависит от других людей. И поэтому он должен испытывать к ним благодарность. То есть на самом деле, что он имел в виду? Что утром, когда мы встаем и начинаем одеваться, то мы должны думать о том, что кто-то сшил для нас эту одежду, что кто-то соткал эти ткани, что кто-то работает на заводе, что эти одежды их привезли в магазины. И что мы должны быть благодарны на самом деле, что все это существует, и что все это есть, и всем этим людям, которые в этом участвовали. То есть эта благодарность, она должна как бы в нас жить. И то же самое, когда мы садимся завтракать, и мы благословляем сначала Творца за хлеб, и потом мы должны подумать о всех тех людях, которые вырастили эту пшеницу, и перемололи, и выпекли, и привезли в магазины, и все это, и все это круг. То есть человек, он так, Творец закрутил этот мир, что человек, он не может существовать сам по себе. Иначе ему бы пришлось самому, вставая с утра, сажать зернышко в землю и ждать, пока это вырастет, а потом собирать урожай, а потом молоть, а потом... И он не мог бы, человек не в состоянии существовать один. И поэтому он должен испытывать благодарность постоянно. Это просто как бы необходимое условие его существования. И поэтому так сказал этот рав бен Зома, что мы должны быть благодарны. И что такое эта благодарность? На самом деле мы говорим на иврите, мы говорим акарат, ато. Что такое акара? Акара – это на самом деле благодарность не очень... точно переводит это понятие, потому что акара – это как бы признание, признание добра. То есть мы должны признавать добро, которое мы получаем. Может быть, есть в русском языке слово «признательность». Может быть, это ближе к тому, что имеется в виду под еврейским словом «акарататов». То есть, когда мы говорим «я очень признателен», то это, может быть, больше выражает вот это понятие. И на самом деле, как бы в молитве это очень четко выражается, когда мы, во-первых, когда мы доходим до момента модим анахну, то мы должны встать, даже когда идет повторение хазана в молитве, когда мы доходим до этого места, мы должны встать и сказать это сами. То есть никто не может, мы не можем выйти в молитве в благодарность, когда это говорит хазан. Мы должны почувствовать это сами. То есть вот это, и потом сама форма. То есть это признание, признание власти Творца. Признание того, что он так построил этот мир для нас, что человек, который постоянно нуждается в помощи, когда он совсем маленький, беспомощный ребенок, и потом, когда он растет, ему необходимы друзья, ему необходимо общество, и потом, когда он уже взрослый, ему тоже необходимо, ему необходимы близкие люди, ему необходима семья, ему он должен, он не может быть один, и потом в старости, тем более, ему необходима поддержка детей, поддержка других людей, то есть так Творец сделал, что с рождения и до смерти человек, он зависит от других, и он должен быть, он должен испытывать благодарность. И, конечно, в первую очередь он должен испытывать благодарность к Творцу, от которого он получает жизнь, этот бесценный подарок. И поэтому мы говорим, что такое хороший гость и плохой гость. На самом деле, как бы у нас такой, слава Богу, гостеприимный дом, и приходит много гостей. И вот написано, что хороший гость, чем он хороший? Он отличается тем, что он говорит, все, что мне подал хозяин, все это он сделал для меня. То есть у человека должно быть ощущение, что именно для меня это он все готовил. Именно я, и поэтому я ему очень за это благодарен. А что говорит плохой гость? Плохой гость говорит, ну, на самом деле, что все, что он делал для себя, он делал для своей семьи, а я как бы просто так, ну, я пришел, какая разница. На самом деле, когда я думала, мне казалось, ну, на самом деле, кто прав? Я готовлю на шаббат, и, ну, приходят еще 2-3 гостя, что для меня это так важно? Нет, ну, это важно для человека, ощущение, он должен ощущать, что именно для него он должен чувствовать благодарность. И почему вот так важна вот эта благодарность? И почему это так трудно? И человек, который неблагодарный. Интересно, я вспомнила, что недавно я проходила по детской площадке и с внуками. И там была такая бабушка из России, которая очень сердилась на своего внука маленького. Он от нее убегал. Она бежала и кричала ему, ну, постой, тварь неблагодарная. Я вспомнила, почему из всех проклятий она именно выбрала это слово. Потому что это очень обидно, на самом деле. Действительно, неблагодарность – это что-то очень обидное и что-то очень отрицательное для любого человека. И на иврите неблагодарность – это кфуй това. Что такое кфуй? Как будто бы он отказывается видеть, он покрывает это, как будто он забрасывает это песком, он как бы старается не замечать этого. И вот это вот, почему это происходит? На самом деле вот человек так устроен, что вот этот, черта, она очень-очень развита в человеке. И на самом деле это мы видим с самого маленького возраста. Маленький ребенок, он подходит к тебе, ты даешь ему конфетку, и взрослые говорят ему, ну скажи спасибо. А он тут же берет конфету, и что он делает? Он закладывает руку за спину и пытается тут же убежать. Почему? На самом деле это вот заложено в природе человека, и нужно как бы воспитывать ребенка действительно вежливым, то, что вежливости, благодарности, то, что он должен благодарить. И это правильно. Но написано, что если бы мы были немножко помоложе, то мы бы тоже попытались убежать. Почему? Потому что в человеке заложено как бы это очень трудно. Почему так трудно испытывать благодарность? Во-первых, человек по природе своей, как написано, человек, это звучит гордо, он это гордое создание. Ему очень трудно испытывать, признавать, что он кому-то чем-то обязан. Но это нужно в себе перебарывать постоянно. И второе, то, что на самом деле это бесконечное иго, в которое человек входит. То есть ты благодарен. И нам кажется, что на самом деле очень легко от этого избавиться. Нам кажется, что, например, человек сделал мне какое-то одолжение, я ему чем-то обязан. Ну так что? Так я ему пошлю хорошие шалахмоны с напурим, и все, об этом можно забыть. Нет, на самом деле это ошибка, потому что это совершенно не стирает то, что он для нас сделал. Именно мы все равно должны оставаться ему благодарными, и эта благодарность должна в нас жить. И то, с другой стороны, то, что он, получив хороший подарок, может быть, тоже должен быть нам благодарен. Но это уже другое дело. Но благодарность, она не как в арифметике, она не стирается одна другим. И, то есть эта благодарность должна быть в нам. И это мудрецы это знали. И поэтому написано, что был мудрец, который много людям давал хороших советов, и он около себя поставил тарелку с маленькими камушками и сказал, после того, как я даю вам хороший совет, пожалуйста, я вас очень прошу, бросайте в меня только маленькие камушки, не бросайте в меня булыжники, потому что обычно, то есть необычно, но иногда случается так, что именно те люди, которым ты помогаешь и которым ты пытаешься что-то советовать, они вдруг становятся как бы и не хотят это признавать и становятся твоими, ну, не врагами, но как бы им трудно это признать, и они как бы становятся, уходят из круга твоих друзей. И поэтому и интересно, что написано, что в чем это выражается физически, вот эта вот трудность принятия благодарности. Говорят, что человек, когда он испытывает благодарность, он краснеет от смущения, то есть он говорит спасибо и благодарит, и он краснеет. И почему? Потому что душа его чувствует такое неудобство, что как бы душа наша, животная душа, она находится в крови, и она поднимается и пытается убежать как бы от этого состояния. То есть вот это вот краснение человека, оно выражает вот именно эту трудность. И поэтому, как бы, мы знаем, и что такое благодарность на самом деле, как бы, почему Творец сделал так, что человек обязан испытывать благодарность, потому что это тип служения. На самом деле мы знаем, и написано, Рабхам Уцату пишет, что зачем Творец создал этот мир и создал человека для того, чтобы безвозмездно делиться с человеком своим добром. Но по своей мудрости Творец знал, что на самом деле безвозмездно человеку что-то получать очень-очень трудно. То есть мы знаем, что если мы хотим помочь человеку, человек, который попал в бедственное положение, конечно, мы должны ему помочь деньгами. Но гораздо лучше, если для такого человека мы найдем работу, чтобы он сам смог зарабатывать. То есть человеку гораздо легче принять плату. То есть человек, который получает просто милостыню, на иврите это называется лехем буша, то есть это стыдно. И то, что он зарабатывает, это гораздо для него ценнее. И поэтому Творец возложил на человека вот эту вот обязанность, благодарность. Благодарность – это та плата, которую мы оказываем Творцу, и это заповедь за то, что он создал для нас этот мир и создал для нас. А иначе, если мы не будем так на это смотреть, то это очень сложно понять. Потому что кто должен быть кому благодарен? Иногда полная путаница. Я знаю, что у нас были знакомые и друзья, когда мы жили еще в Рамоте. И у них очень долго не было детей. И потом, слава Богу, родился мальчик. И все, слава Богу, Барух Ашем, они были очень рады, и все мы за них очень радовались. И, конечно, после такого долгого ожидания, что произошло, конечно, этот мальчик был очень-очень избалованным. И в какой-то момент это стало сказываться, что он избалованный. И как бы, когда ему было лет 5, я помню, и мама пыталась как-то его поставить на место, и она его немножко упрекнула, сказала, что ты вообще должен быть благодарен за то, что мы тебе делаем. И как бы вот все игрушки, которые мы тебе покупаем, ты вообще как бы не чувствуешь благодарности к нам. И он сказал, почему я должен вам испытывать благодарность? Да вы должны мне испытывать ко мне благодарность. Вы были такие несчастные, все вас жалели, что у вас нет детей. А вот я появился на свет, и вы со мной ходили, положили меня в коляску и возили меня по улицам, и все вас поздравляли, и вы были такие счастливые, и все это благодаря мне, вы должны быть мне благодарны. То есть, на самом деле можно все перевернуть и сказать, что кто должен быть кому благодарен, на самом деле решать, конечно, это глупость. Но поэтому, например, есть такая очень-очень важная заповедь, уважение к родителям. И написано, что заповедь уважения к родителям, она дана нам только для того, чтобы мы ощутили, насколько мы должны быть благодарны Творцу за все, что Он для нас делает. И эта заповедь уважения к родителям на самом деле и почитание родителей, она очень-очень сложная. И как-то мы учили, я помню, это на уроке, там есть масса деталей, которые действительно нужно знать. И это заповедь, которая даже не кончается с жизнью наших родителей, потому что мы знаем, что есть Йорцит, есть Кадиш, который мы должны читать. И вот эта заповедь почитания родителей. И если мы посмотрим на скрижали, то именно вот эта заповедь, она располагается там, где располагаются все заповеди, связанные именно с, между человеком и Творцом. То есть поэтому она дана как бы для, нам для примера, насколько мы должны быть благодарны Творцу за все, что Он нам дает. И как это можно привести, как можно это объяснить? Какой можно пример привести? И вот Рав Йехезкель Минат, он приводит такой пример. Была семья, в которой многодетная семья, и старший мальчик, он сошел как бы с пути, по которому его вели его родители. И лет в 15 он ушел из семьи, и он стал нерелигиозным, и как бы он вступил на дурной путь, и стали приходить звонки из полиции, его ловили там. Потом какое-то время он исчез, и родители пытались узнать, пытались узнавать, как он и что он, почти не было связи. Иногда он звонил, говорил: не волнуйтесь, у меня все в порядке, я на свободе, или вот я жду решения. Но как-то более-менее было все в порядке, они очень волновались и молились за него все время, но связи фактически не было. И один раз, когда он уже был взрослым, он позвонил и сказал, что он хочет прийти и навестить свою семью. И родители были очень-очень рады. И они готовились к этому визиту. И мама приготовила все самые вкусные блюда, которые она умела и которые она помнила, что ее мальчик в детстве так любил. И они ждали, и все детки сели за стол, и все стали ждать прихода старшего брата. И вот он появился. И когда они его увидели, они испугались. Какое-то странное существо, непонятное, с длинными обросшими волосами, и совершенно неопрятный, и странно одетый человек, совершенно чужой. И он говорил как-то грубо и не так, как у него было принято. И как-то вульгарные слова разные он употреблял. И они посадили его за стол, и мама стала подавать блюда. И он смеялся с детьми, пытался как-то наладить с ними контакт. И вдруг отец, который наблюдал это, вдруг он не выдержал и сказал: «Какой же ты неблагодарный!» Этот мальчик, как бы этот человек уже взрослый, он ужасно возмутился и сказал: «Я неблагодарный? Почему я неблагодарный? Ты можешь про меня сказать что угодно, что, может быть, что я воровал, что я нерелигиозный, что я не соблюдаю заповеди, что я ругаюсь, что я что угодно, что я делаю много нехороших вещей, но то, что я неблагодарна, ты помнишь, в прошлом году я даже послал тебе коробку конфет и на ней написал спасибо за все, что вы для меня сделали». И отец сказал: «Ну что, как ты можешь это оценить? Ты знаешь, сколько мы вложили в тебя, сколько молитв, сколько горе мы увидели от тебя. Ты знаешь, что когда ты родился, мама ушла с работы, потому что она хотела кормить тебя очень долго. Сколько мы вложили в тебя. И вот так, вот это то, что мы видим сейчас. Это называется благодарность». И вот действительно, когда мы думаем, как бы, что такое благодарность, мы вкладываем свои усилия, свою жизнь в кого-то, в своих детей, в своих друзей, в тех, кому мы помогаем. И мы ждем от них того, чтобы они этот вклад, чтобы они использовали его по назначению, то, чтобы они делали с ним то, что нужно. Поэтому он сказал, поэтому ему было так больно родителям видеть этого своего сына в таком состоянии. Конечно, это не касается того, что, допустим, я не знаю, там сын хотел стать адвокатом, а родители думали, чтобы он стал врачом. Это не имеет к этому отношения. Или родители хотели, чтобы он каждый день сидел в колеле и стал аврехом, а он выбрал медицину. Нет, это не имеет к этому отношения. Это имеет отношение к тому, что мы вкладываем какие-то все, что хорошее есть, что мы вкладываем в этого ребенка, мы хотим, чтобы это в нем осуществилось, чтобы этот вклад, который мы вложили в него, чтобы он использовал его по назначению и смог передать это своим потомкам. И это вот рассказывает рав Хескель Минат такую историю, которая очень ярко это как бы иллюстрирует. И он говорит, что он рос в послевоенной как бы реальности, и тогда было очень много одиноких людей. После катастрофы осталось очень много людей, которые потеряли свои семьи и остались совсем одни. Об этом тоже пишет Равалис в своей книге «Невероятно», как были люди были очень становились близки друг к другу, потому что они пережили эту страшную катастрофу и остались живых, и у них не было с кем поделиться этим опытом страшным, который они прошли. И вот была такая женщина в семье, которая была какая-то дальняя-дальняя родственница, но они ее приняли в свою семью и всегда звали на все празднества, которые у них проходили, на бар-мицвы, и на свадьбы, и на бритот, и на все, и она всегда приходила и всегда радовалась со всеми. И они ее чувствовали своей тетей, называли ее тетей. И у нее была такая странная особенность, что она решила, что она не будет выдумывать, она все празднества, которые ее зовут, она, у нее был совершенно стандартный подарок. Она всегда дарила кастрюлю, она покупала кастрюлю. Может быть, это было связано с тем, что она была материально, у нее не было много денег, и она как-то закупила уже как бы эти кастрюли, она всем их приносила. Ну вот у нее был такой как бы обычай, и все уже с этим давно смирились. Но еще что у нее было такой обычай, она недели через две после этого празднества, она приходила в семью и проверяла, что происходит с ее кастрюлей. И вот обычно все проходило замечательно. Она приходила, и кастрюля стояла на огне, или стояла в ящике и ждала, когда ее будут, ей будут использовать. Но один раз как бы произошла фашла, как говорят на иврите, такая неудача, что была молодая пара, им подарили эту кастрюлю, или она им не понравилась, или им просто у них было уже много кастрюль, и они взяли эту кастрюлю, посадили в нее косточка авокадо и поставили это на крыльце и использовали это так. Пришла эта тетя, и когда она увидела, что сделали с ее кастрюлей, она сказала: «Ой, какое безобразие!» Она была ужасно обижена. Она была обижена до такой степени, что она сказала: «Знать вас не хочу и больше никогда к вам не приду». И они совершенно не поняли, что произошло. Ну что, в конце концов, им подарили кастрюлю. Что хочу, то и делаю с ней. Ну что это? Почему я обязана делать то, что она хочет? Но дошло дело до того, что как бы папа этой невесты, он сказал: «Знаете что, давайте пойдем к раву и выясним, действительно, она права или нет». И они пошли к раву. И рав сказал: «Вы знаете, на самом деле она права. Они, у каждой вещи есть свое предназначение. Она подарила вам кастрюлю. И она хотела, чтобы вы ее использовали по назначению. А вы взяли и как бы использовали ее в качестве цветочного горшка. То есть вы понизили ее, эту кастрюлю, в ее как бы ранге. Она стала чем-то другим. И это ее обидело, действительно, это у нее есть действительно реальные претензии». И вот это вот то, что мы говорим. Мы хотим, чтобы то, что мы даем, то, что мы вкладываем, это чтобы это действительно использовать. Ну, я думаю, что потом эта история, наверное, кончилась хорошо, и они все помирились. И дальше все кастрюли уже использовали как нужно. Но это вот с этим связаны интересные законы. Например, есть закон, что мы не можем специально отдавать животным ту еду, которую мы готовим для людей. То есть то, что у нас остается, объедки, то, что у нас остается, мы можем отдавать животным. Еду, хлеб, который как бы пригоден для человека, мы не можем, есть закон, который это считается, что это бальташхит, и это как бы это нарушение заповеди, то, что мы как бы к этой еде относимся с неуважением. И поэтому мы должны действительно быть как бы осторожны с этим. И вот что еще связано с этой мицвой? Как бы это заповедь, которую постоянно мы должны соблюдать. И мы должны действительно испытывать благодарность, и особенно к своим учителям, которые передают нам Тору. Потому что это то, что говорят, что этому на самом деле ни с чем не сравнимая благодарность мы должны испытывать, потому что это самый главный дар. И интересно, что приводит Рав Деслер такой вот мидраш, что когда Моше Рабейну, он поднимается, чтобы получить Тору, то ангелы не хотят, чтобы он получил Тору. И они как бы хотят его отогнать. И они говорят, как то сокровище, которое хранилось у тебя тысячи лет, ты должен отдать этому человеку. Нет, мы не согласны. И тогда говорит Творец, возьмись за ножку моего трона, престола славы, и тогда они ничего не смогут тебе сделать. И что она пишет Рав Деслер, что написано в Мидраш, что вдруг лицо Моше Рабейну, как бы Творец делает, что как бы он надевает на него маску, и он становится очень похож на Авраама Авину. И тогда Творец говорит ангелам, как вам не стыдно, посмотрите, ведь это же Авраама Авину, у которого вы были, и который вас так принимал, и который вас угощал. И как вы можете так относиться к нему? И кажется, что этот метраж это какая-то как будто детская сказка, как будто какая-то маска, непонятно что. Но на самом деле есть в этом глубокая мудрость. Потому что как бы хесед это очень та вещь, которую ангелы понимают, что хезед – это то, что очень ценится Творцом. И они тут же как бы стали относиться к нему с уважением. И то, что они не понимают, ангелы, что на самом деле та мудрость, которую Тора, которую Творец отдает Моше Рабейну, это самый большой хесед, потому что Моше Рабейну будет передавать людям Тору. И это самый большой хесед, который можно сделать и который можно ожидать от другого человека. И что такое вот это акарат атов? Акарат атов, то есть благодарность, на самом деле это то добро, которое идет от Творца, и которое мы принимаем, и за которое мы должны ему благодарить. И это форма нашего служения. И на самом деле, как бы, я помню, когда мы приехали в Израиль, была одна семья, которая была как бы наша центр абсорбции, я могла бы сказать. Они нам очень помогали. Они помогали нам в оформлении документов. И они помогали нам и материально. И потом, когда Цви начал ездить в Москву и преподавать, они всегда приглашали меня на субботу с детьми. И я была безумно благодарна им, потому что это было действительно ощущение. У нас не было родственников здесь. Это было ощущение родственной связи, близости. и того тепла, которое шло от них, от их дома, это было совершенно что-то незабываемое. Один раз я ее спросила, и сказала, ты знаешь, вы столько делаете для нас, как я смогу вас отблагодарить? И она мне сказала, зачем меня отблагодарить? На самом деле я уверена, что очень скоро вы станете на ноги, и вы сможете точно так же помогать другим людям и принимать людей на шабаты, и помогать им материально, и помогать им физически. И это именно то, что требуется от нас. И именно это благодарность, это не только когда говорят тебе спасибо, а это вот именно это отдавание, постоянная цепочка отдавания того добра, которое ты получаешь. И это вот называется благодарность. И поэтому это та вот цепочка света и добра, которая идет для нас сверху, идет от Творца. И насколько это важно, вот я читала такую историю про молодого юношу, который учился в Ешиве. И тогда было, в те времена, это было много лет назад, было очень сложно, и не было настоящих общежитий, а спали они в синагоге и ели как-то по очереди у разных людей. И поэтому ему было очень трудно. Он был далеко от своего дома. И более взрослые ученики, как-то они занимали уже все кровати, и всегда ему приходилось спать на полу. И летом это было еще неплохо, но зимой это было ужасно страшно, потому что был очень холодный пол, и он очень страдал от этого, от холода. И вот однажды ему вдруг приходит телеграмма, то, что его дядя зовет его к себе, и он говорит, что я уже стал старый, и некому мне оставить свой бизнес, свое дело. Я хочу, чтобы ты приехал, я введу тебя в свое дело, и тогда ты станешь моим наследником. И этот молодой юноша подумал, да, я не знаю, мне уже очень трудно. Мне очень трудно уже переносить эти длинные ночи в этом холоде и постоянное чувство голода. Наверное, я сделаю это то, что тем более, что дядя меня так зовет. Я действительно поеду к нему и начну какую-то нормальную жизнь. И вот вечером он ложится спать на холодный пол, и он думает, ну, это последняя ночь, которая осталась мне спать в этой холодной синагоге. И вдруг стук в дверь, и входит женщина, и в руках у нее свертки. И она говорит, я вдова, муж у меня умер, я переезжаю к своим детям в другой город, и у меня много осталось одеял в доме, дети выросли, эти одеяла никому не нужны. И я принесла их в синагогу, чтобы ими пользовались вот эти бахуры Ешива, эти мальчики, которые здесь учатся, юноши, которые учатся здесь. И, пожалуйста, возьми и раздай это. И вдруг он ощутил, и он понял, что Творец делает ему такой знак, что это от Творца, с неба, что он, наверное, он не должен уезжать. И он взял это одеяло, и еще одно одеяло, и он расстилал одеяло, ему уже не было так холодно, и он накрылся, и он проспал, и он остался в Ешиве. И этот юноша, это был Рав Шах, потом он вырос, и он стал. Это удивительная история, я читала, не стыдно, очень трогательно. И потом рассказывали люди, что на всю жизнь у него осталась благодарность к этой женщине. И вот насколько человек должен ощущать благодарность, вот этому пример из этого рассказа о Рав Шахе. Когда хоронили эту женщину, он приехал на похороны, и был проливной дождь. И он стоял у ее могилы очень долго, и он повторял про себя и говорил, как я благодарен тебе, за то, что ты спасла меня тогда от холода, и за то, что я не уехал, а за то, что я остался учиться. И вот это вот он стоял и нарочно промок до костей для того, чтобы вот ощутить эту, пока он не ощутил эту настоящую благодарность этой женщине. И вот это показывает, насколько действительно это важная заповедь, насколько мы должны быть благодарны. И главное, конечно, быть благодарны и Творцу за то, что он нам дает возможность и учиться, и узнавать новое. И то, что еще я хотела сказать, что вот замечательные группы сейчас создаются. И одна из них тоже ведет замечательная женщина, которая много-много людей объединила тем, что они должны читать «Мизмор ли туда». То есть каждый присоединяется и читает раз в день «Мизмор ли туда». И говорит Творцу спасибо, читает этот псалом. И много людей, и было так трогательно, когда как бы закончилось 40 дней этого чтения, и вдруг кто-то спросил, давайте все напишем, откуда мы. И люди стали писать, а я из Германии, а я из Америки, а я из Одессы, а я откуда-то из России, из Сибири. И вдруг ты понимаешь, что это благодарность, этот мизмор ли туда, он объединяет этих женщин и делает их одной общностью. Дай Бог, чтобы действительно, Бог дал, чтобы мы как бы вот этой благодарностью, этим чтением псалмов и то, что мы испытываем благодарность и друг другу, и за понимание, и Творцу за то, что он нам все это дает, и действительно Беэзрат Ашем, чтобы в заслугу этого, как пишет Рав Шварц, чтобы мы исправили грех напрасного плача, и чтобы это привело избавление и Машиаха в ближайшее время. В ближайшее время, чтобы это с нами случилось. Интересно еще, я хотела сказать, что на уроке, я помню, когда я слушала этот урок, одна женщина сказала, вы знаете, я очень застенчивый человек, и мне всегда действительно очень трудно кого-то благодарить. И я иногда мне так трудно сказать спасибо, но я вам должна сказать на 100%, что на самом деле в душе я испытываю такую благодарность. Скажите, это достаточно? Я как бы исполняю этим заповедь благодарности. И Рав Минат сказал, да, вы исполняете, да. Если вам очень трудно, и вы в душе вы очень благодарны, то, конечно, лучше сказать. Еще интересная вещь, он сказал, что мы иногда мы говорим, когда какой-то человек нам что-то сделал хорошее, то мы говорим на иврите «тискули мицвот», как бы, чтобы была у вас возможность исполнить заповедь. И он говорит, что на самом деле это, конечно, очень хорошо, когда мы так говорим, но лучше сначала говорить «спасибо вам большое», «туда раба», «тискули мицвот», потому что иногда не очень понятно, как бы мы даем человеку возможность исполнить заповедь. Так кто кому как бы должен благодарен? И, может быть, наоборот, мы должны ему быть благодарны за то, что он нам дал возможность исполнить заповедь. То есть мы должны четко сказать сначала спасибо, туда раба, а потом уже тискули мицвот. Ну вот, я надеюсь, что что-то, может быть, было интересное что-то. Спасибо вам большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием, еще осталось, по-моему, несколько минут. Или...
Да, Нина, большое-большое спасибо. Потрясающий урок, очень-очень интересный. Я вижу, здесь в чат тоже приходит много слов благодарности. Большое вам спасибо. И здесь, да, есть вопрос, как прививать подросткам благодарность в наше время?
На самом деле мы говорим, что, конечно, воспитание – это очень трудное занятие. И первое, что мы должны делать, мы должны воспитывать самих себя. То есть когда, если человек видит, что родители, они очень благодарные люди, и что они действительно благодарны и выражают свою благодарность, то он и будет стараться им подражать. И в этом, на самом деле, в этом заключается как бы наше воспитание. Ну и то, что мы действительно, вот как мы воспитываем детей с детства, чтобы они не убегали, взяв конфету, а все-таки настаиваем на том, чтобы они сказали спасибо. И за каждое дело, которое, доброе дело, которое мы делаем для них, как бы ожидать, может быть, не говорить впрямую, но ожидать от них благодарности. Иногда это ожидание, оно чувствуется, человек ощущает это, и он говорит спасибо. Вот.
Банина. И здесь пишут вам опять слова благодарности. И здесь женщина пишет, откуда мицвот должен говорить тот, кто благодарит. Спасибо за то, что помогли мне исполнить заповедь. Тискуля мицвот.
Ну да, но как бы если иногда это говорят, как бы притворяя слово спасибо, говорят тискуля мицвот. Как бы, и это не всегда однозначно воспринимается.